Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, дорогие радиослушатели, и у микрофона вновь Анатолий Попко.
Здравствуйте.
И Денис Шипович. Это я, всем привет. А в гостях нашей передачи сегодня целых два гостя.
Добрый день. Я Нарута Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московской юридической академии имени Кутафина. Вот. Ну, к тому же я еще и независимый антикоррупционный эксперт, аккредитованный Министерством юстиции.
Добрый день. Меня зовут Екатерина Сергеевна Шугрина. Моя основная специализация – местное самоуправление, которое я люблю уже более 20 лет, стараюсь изучать. И я стараюсь совмещать, с одной стороны, теоретическую научную работу, будучи профессором, доктором юридических наук, работаю так же, как и Светлана Васильевна, в Московской государственной юридической академии. Но, кроме того, я стараюсь заниматься практикой, являюсь экспертом и в Госдуме, и в Совете Федерации, в разных других федеральных структурах.
Вот мы затронули, а власть – это что? Я бы хотел вот какой вопрос поднять. В Конституции указано, что каждый человек имеет право управлять государством, да, заниматься и так далее.
Да у нас каждая кухарка может, по-моему, это делать.
Хочу обратить ваше внимание, что таких-то слов в Конституции нет.
Насчет кухарки или насчет каждого человека?
Как сформулировать?
Порулить государством.
Там не может, там написано «имеет право», понимаешь? Это совсем не одно и то же.
И имеет право не на государство.
Я хотел бы вот в каком ключе поинтересоваться. Для того, чтобы этим самым государством порулить, существуют определенные органы. Органы государственной власти, исполнительные, законодательные и так далее. Вот как-то в рамках и в ключе нашей специфики, нашей организации, есть ли какие-то законодательные ограничения или, наоборот, преференции для занятия государственных должностей или должностей государственной гражданской службы людьми с ограниченными возможностями?
Я сейчас уточню. Денис Викторович у нас просто рвется, значит, как раз в конституционный судей. Вот ему очень вот, интересно было бы знать, да, вот пусть этого или не пустят?
Ага. Пустят, если. И вот после слова «если» начинается самое интересное.
45 лет есть?
Ну, немножко нет.
Ну, все, извиняйте.
45 лет, видите, такой вот высокий критерий.
Вот через 45 лет приходи.
А за это время нужно еще стать видным ученым, получить массу публикаций, стать признанным специалистом в конкретной сфере. То есть у вас большое светлое профессиональное будущее.
Растите, Денис. Да, да.
Это самое главное.
Время есть.
А насчет того, что управлять государством, я вам скажу, что в Конституции написано четко: право участвовать в управлении. Понимаете? Можно не рулить, а говорить, а может быть, мы направо поедем, а может быть, мы налево поедем. То есть... А тот, кто рулит, скажет, не-а, ты плохо видишь, там вот...
Не... Прямо едем.
Еди прямо, да.
То есть вот участвовать в управлении, это как раз практически голосовать, да, вот и все на этом.
Ну, а что, плохо, что ли?
Нет, хорошо, хорошо.
Лучшего человечества не придумало.
Можно поговорить о том, какие формы...
Нет, сейчас, подождите, я вот еще все-таки хотел бы уточнить. Может быть, этот вопрос, конечно, не совсем по адресу, но вот с точки зрения именно государственной службы. Ведь у нас есть закон о государственной службе.
Есть.
Он каким-то образом касается конституционного права или нет?
Нет.
То как это нет?
Но он основан на конституционном праве.
Понятно, что все как бы законы, они вот вытекают из духа, да, Конституции, это понятно. А вот именно вот с точки зрения, если смотреть сверху вниз.
Смотрите, статья 32. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
Давайте так, а вам для чего ответ на этот вопрос? Да. Задайте следующий вопрос.
Ну, просто у нас есть такое ощущение, что один из путей который выбран Российской Федерацией, в том числе после ратификации Конвенции о правах инвалидов, это на интеграцию там инвалидов, ну или людей с инвалидностью, если так более корректно говорить, в общество. Угу. И вот есть такое у нас ощущение, именно на уровне ощущения, что интеграция, если о ней говорить качественно и квалифицированно, она предполагает, ну, в том числе и появление государственных служащих, понятно, имеющих инвалидность. Нет ли препятствий к этому, и если есть, конституционно ли они? Ну, это такой вопрос очень, наверное, конкретный.
Вы знаете, я с точки зрения женщин скажу. И женщин ведь во власти очень мало.
Женщины,
понимаете?
Да,
должны ли быть какие-то квоты на государственной службе, допустим, в депутатах, в списках партийных?
Это как раз мой следующий вопрос.
Будут ли они конституционными, если они вдруг появятся?
Вы знаете...
Очень спорный вопрос. Его можно оспорить. Он неоднозначен.
Неоднозначен. Даже, смотрите, в Верховном суде США несколько лет тому назад возник вопрос по поводу... У них же до сих пор квоты для афроамериканцев в вузах сохранились. Извините, у них они были установлены когда еще? И они сохранили...
Скоро квоты для белых устанавливаются.
Это позитивная дискриминация, так называемая.
Да, да, они сохранили ее. Это было, наверное, в году 2006 или 2007. Я думала, что же скажет Верховный суд, наверное, отменит. Нет, Верховный суд США сохранил эту квоту. И я думаю, что... это можно делать. Если нужно поддержать, ну, скажем, какую-то часть, какой-то социальный слой необходимый. Вообще, я считаю так. Вот люди разные все, и во власти тоже должны быть представители от этих разных слоев населения. Тогда они услышат наши проблемы. И тогда они будут озабочены нашими проблемами. Но это моя точка зрения. Законодательно она у нас никак в России не оформлена. Хотя в других странах есть такие примеры, когда квотируют и места и для женщин, и для инвалидов, и для других категорий.
А можно ли ее, в принципе, оформить каким-то образом? Вот если только механизмом квот ли, или как-то
еще? А как еще по-другому? Ну... Я не вижу другого механизма, потому что у нас так. Что рекомендуется... то остается благим пожеланием.
Подождите. Вот я все время говорю про активную жизненную позицию. Я считаю, это очень важный параметр, который у нас не всегда должным образом учитывается. Возьмите ту же Государственную Думу. Если я не ошибаюсь, депутат Смолин.
Олег Николаевич, вице-президент ВОЗ.
О чем в данном случае можно говорить? Вот он захотел, он получил. Он предпринял определенные усилия, у него есть результат. То, что вы говорите, с точки зрения запретов. Запретов в законодательстве нет. Угу. Поэтому, если человек захочет получить эту должность и предпримет определенные усилия, у него есть для этого все возможности.
Но это ведь не это выборная должность, правда?
И я в целом говорю, в том числе понял. И про государственную гражданскую, и про муниципальную, про вот любые органы власти. Конечно, на военную службу не возьмут, там уже более серьезное отношение к здоровью. Но если речь идет об органах общей компетенции, почему нет? Запрета нет. И поэтому начинать нужно не с установления квот, а начинать нужно с желания людей. Хотят ли они реально получить эту должность? Нужна ли им реально эта работа? Смогут ли они реально на ней работать? И я думаю, что 99% скажут нет.
Ну да, это понятно, что слава
Поэтому
Богу,
дальше так. возникает вопрос, а зачем устанавливать квоты, если реальных желающих на самом деле не так много?
Можно ведь и с другой стороны, да, посмотреть на эту проблему. Понятно, что вот при прочих равных условиях, да, у человека с инвалидностью возможности ограничены. То есть он
и, вы знаете, да, с точки зрения работодателя я с вами не соглашусь. Я сижу в конкурсной комиссии в Генеральной прокуратуре, и перед моими глазами приходит много разной экзотики. И я в хорошем смысле этого слова.
Это же конкурс, и большая часть уходит, между прочим.
И как раз-таки с точки зрения работодателя лица с ограниченными возможностями как специалисты значительно лучше. Поэтому с точки зрения сопоставления объема их знаний, качеств, эти лица в достаточно выигрышном положении с точки зрения работодателя, если речь идет о реальном желании получить какой-то конкретный результат. Ну, вопрос с навыками тут может рассмотрен быть по-разному, но вот смотря, что нужно работодателю. И в этой связи просто хочу обратить внимание. Вот здесь уже затрагивали вопрос по дискриминации. Есть очень много дел, и в России они начинают доноситься уже до судов, но в России, правда, с этим похуже, где отказывают в приеме на работу некоторым категориям людей именно как проявление дискриминации. Не потому, что человек плохой, а потому, что не хочу. Или потому, что боюсь, сам не знаю, что с этим делать. Вот эти вопросы, боюсь, не знаю, что с этим делать, это мозги. А в данном случае никакой закон не поможет. Это нужно принимать, с моей точки зрения, другие меры воздействия. Нужно объяснять, нужно показывать. Вот тот же Смолин прекрасно выступает. Прекрасно везде активно участвует. Я с ним неоднократно пересекалась на разных мероприятиях, слышала его выступление, смотрела за реакцией зала на его выступление. Ну, может же. И те, кто его приглашают, совершенно спокойно на это реагируют. Так вот, нужно ровно точно так же рассказывать представителям разных органов власти, что ничего страшного-то нет. Это вполне обычное с психологической точки зрения явление. Вот что нужно менять. А это нужно менять не законами, это нужно принимать другие совершенно действия.
Говорим, да, правосознание, правовая культура.
Скорее культура, да, правовая. Разъяснять, вместе сотрудничать, показывать, вовлекать, ну и так далее.
Чем мы постараемся, в свою очередь, заниматься?
Здесь вопрос-то интересный именно в возможностях, даже пусть теоретических, наличия каких-то механизмов, да, которые могут закрепить ту или иную идею. Мне вот с этой точки зрения интересно как раз конституционное право.
Что такое закрепить идею? Закрепить где или в каком виде? Чего хотите?
Ну вот...
Закон хотите получить?
Нет, не хотим получить закон, а...
Указ хотите получить?
Нет,
что хотите?
Нет, я бы хотел вот для себя
написать
понять...
Написать письмо президенту?
Это тут на сайт зашел да написал, это как раз не штука. Я хотел бы понять, какие есть механизмы, ну, например, кроме квотирования, да, вот реализации идеи интеграции, справедливой интеграции. Вот есть какие-нибудь другие или только квотирование?
Справедливая интеграция чего?
Ну, вот если мы... Вот это просто... Я так неудачно резюмировал немножко, возвращаясь к тому, что вы сказали, да? Вы считаете, что было бы правильно, если бы в органах, ну, там, управления государством, да, аккуратно назовем, были бы представлены все категории населения, поскольку они все есть в социуме, поскольку они все должны быть отражены.
Да, прежде всего, я имею в виду, конечно же, депутатский корпус, безусловно.
Ну, да.
Может быть, не чиновничий, а, скорее всего, депутатский. Да.
А вот, ну, это отдельный вопрос, почему, но и механизм такой, вот вы назвали один, квотирование.
А Екатерина Сергеевна назвала второй, активная жизненная позиция самих людей.
Да.
И она права, безусловно.
Согласен, но это не
вот
механизм конституционного
На самом деле, это одно,
сказал,
с другим, одно с другим связано. Согласен. А право, оно
не правовое, если мы говорим про правовую культуру, правовое создание. Только
вот,
тогда будет
смотрите,
абстрагируясь
от вашей организации, допустим, бывшие воины-афганцы,
да,
у которых у всех поломанная жизнь. Но при этом кто-то становится спортсменом, кто-то себя вытягивает и начинает чего-то делать, и в результате состоится как специалист, а кто-то банально уходит в пьянство. Вот возникает вопрос, как реабилитировать тех, кто валяется под забором и уходит в пьянство? С одной стороны, набор мер, да, но с другой стороны, все равно, вот мне кажется, очень важный момент – встречаться, разъяснять, социализировать, показывать на личном примере.
Да, понятно. И это как раз то, чем занимается вот в данном случае...
Так это самое важное, когда люди видят реально, когда они чувствуют, когда они могут общаться, когда они могут потрогать руками, задать вопрос и сказать: «Вау, вот я вижу Дениса, который был моим студентом, и я каждую лекцию на самом деле, несмотря на то, что он сидел на последней парте или на предпоследней, ну где-то там в хвосте, я его всегда видела, и я следила именно за его реакцией. И вот именно его реакция для меня была очень важна». В отличие от некоторых разгильдяев, которые сидели рядом, трепались по телефону, плевались, там обнимались с девчонками и так далее. Вот я видела, что именно ему это важно. И вот такое вот личное участие, личная демонстрация того, что ему это важно, я хочу, я получаю, я имею право, я буду это делать, оно иногда является более действенным.
Это понятно. Есть разные механизмы, но если мы просто ограничиваем нашу сферу разговора именно конституционным правом и вот тем, что оно предусматривает, то мне как раз вот интересны именно такие юридические решения в данном случае. Как, например, квотирование. Если мы хотим, чтобы было все представлено, то тогда просто вводим физически квоту на это, да? То есть, а есть какие-нибудь механизмы там стимулирования, поощрения? Если, например, чиновником или там судьей федеральным или, например, конституционным является мать многодетная, да? Вот она каким-то образом поощряется. Можно ли какие-то придумать другие механизмы, чтобы стимулировать?
Но это завуалированная вот форма того же квотирования, просто через механизм пряника.
Да. А может быть, есть какие-то принципиально другие механизмы стимулирования? Или их нет?
Вы имеете в виду именно на государственную службу?
Нет, почему? Не обязательно. Если мы говорим о такой сфере, как конституционное право, да, ну или, в принципе, раз уж конституционное право имеет дело с общими...
То есть меры поддержки какие-то.
Даже не поддержки, а какие юридические меры закрепления именно философских, общечеловеческих идей, да, вот используются в нашей системе законодательной.
Вот пример, о котором говорили. В Конституции уже и так есть норма, вторая статья «Человек – высшая ценность». Ну, что круче может быть?
Социальное государство, социальная поддержка государством различных категорий. Все записано в Конституции.
То есть в этом смысле юридических основ или правовой базы достаточно. Вопрос, насколько активно ее востребуют.
Ну, то есть все, что нужно с точки зрения юридических механизмов, уже, во-первых, изобретено, а во-вторых, в российском законодательстве есть.
По крупному гамбургскому счету, да, хотя это не исключает того, что какие-то детали могут быть неполными, противоречивыми, пробельными, и это уже касается каких-то более конкретных деталей, более конкретной ситуации.
Но вы знаете, сегодня в Конституционном суде большая часть дел – это социальные дела. Связано с социальной защитой. Это чернобыльцы и различные другие категории людей. Это пенсии различным, льготные, да, и так далее.
Вот. Это те люди, у которых есть время на то, чтобы ходить.
Вы знаете, а они просто поставлены в такие условия, что если мы сейчас не походим, потом нам, извините, кушать нечего будет. Поэтому и нашим семьям. Поэтому им терять нечего.
Да, да. Ну вот мне всегда конституционное право как раз представлялось такой вот сферой, где граничит профессионализм юридический, да, и вот как раз морально-нравственные аспекты. Потому что в других вещах, мне кажется, как-то проще с этим, да, то есть... Как украл, выпил, в тюрьму, да, вот если уголовное.
Да нет,
право.
Я думаю, у других тоже есть проблемы. Конечно же, и в уголовном, и в гражданском там тоже есть. А право, оно всегда сочетается, либо не сочетается, но каким-то образом соотносится с моралью. Всегда.
У нас уже, на самом деле, остается, к сожалению, очень мало времени. И я бы хотел еще поговорить о, ну, скажем так, параллельной отрасли, наверное, права, о муниципальном праве.
Да, тем более мы же начали говорить о управлении государством. Да. Я думала, мы сейчас перейдем, потому что на уровне общефедеральном граждане никак не могут поуправлять государством. Да. А вот когда они там где-нибудь на
низовом
уровне,
но это сложнее.
На выборах.
Это
тоже,
сопряжено с огромными титаническим трудом, как минимум.
А вот на своем местном уровне это безусловно.
Вот, и вот так вот мы перейдем, пожалуй, к вот этим вопросам, что такое муниципальное
власть. Я, знаете, с чего бы хотел начать? Вот говорят, даже у меня в дипломе записано, что там есть специалисты в сфере государственного и муниципального управления. Вот в чем...
То есть вам объяснить содержание вашего диплома?
Ну, это я более... Я его просто пару раз читал. Смысл не в этом. Смысл в том, что вот эта разница между государственным и муниципальным управлением. Почему муниципальное и государственное – это разные вещи? Вот вроде как в одном государстве живем, а тем не менее. Потому что этот вопрос возникает периодически.
Вы знаете, это один из ключевых вопросов. И грань между государственным и муниципальным управлением или государственной муниципальной властью, она, в принципе, достаточно условна. Но если говорить о некоторых рамках или некоторых ориентирах, обычно существуют какие различия? Если мы говорим о местном самоуправлении или муниципальной власти, она должна заниматься, ключевое слово «должна», заниматься решением вопросов местного значения. Что такое вопрос местного значения? Вопросы непосредственного жизнеобеспечения. Чтобы горячая вода была в батареях зимой, чтобы из крана лилась холодная горячая вода регулярно, чтобы тепловодогазоснабжение нормально работало, чтобы хлеб в магазинах был.
Цветочки возле дома росли.
Да, помоек не было около дома, чтобы территория была благоустроена. Дороги были нормально отремонтированы. Есть такое понятие, как муниципальное здравоохранение, муниципальное образование, ребенка там в детский сад отправить и так далее. То есть это круг вопросов, которые нужны человеку, жителю, здесь и сейчас, без которых наша жизнь становится ужасна. Поэтому, с моей точки зрения, местное самоуправление нам необходимо постоянно каждый день, и мы с этим сталкиваемся регулярно. Другое дело, мы не всегда это осознаем. То есть это реальные потребности населения, реальные жизненные, что ли, потребности. А если мы говорим о государственной власти, это власть, которая чуть больше дистанцированная от человека. Мы ее на себе каждый день не ощущаем. И круг вопросов, которые решают органы государственной власти, он больше связан с политикой.
То есть, если сказать вот грубо, местное самоуправление – это вот ОХО. То
есть, вот который... у меня ровно такая же ассоциация в голове.
Что такое ОХО?
Отдел хозяйственного обслуживания для обеспечения.
То есть, мы вроде и не очень замечаем, но без него не можем никак. То есть вот просто не сможем заниматься своей деятельностью.
С определенной долей условности, возможно.
А государство – это вот руководство.
Да. Да, получается.
Может быть. Но это, конечно, все достаточно условно, но тем не менее. И, кстати, хочу обратить внимание, специалисты заметили, что во времена кризиса, имеется в виду большого экономического в государстве, государство вытягивают именно муниципалы. То есть кризис предполагает, что государство нет сил, там нет ресурсов для того, чтобы оно могло принимать какие-то решения, а главное их реализовывать. А муниципалы, они всегда находят внутренние какие-то скрытые резервы, которые позволяют вот самоуправляться и решать свои вот эти первичные проблемы. Например, помните, 90-е годы, зарплаты нет, денег нет, государства нет, все плохо. Но люди живут, радуются, они начинают чего делать? Заводить свои огороды. Они начинают сами себе искать какие-то дополнительные средства к существованию. То есть они сами начинают решать свои проблемы. И расцвет местного самоуправления, кстати, в современном понимании, приходился на середину-конец 90-х годов, когда государство не мешало, когда оно не подчиняло, не заставляло, когда оно дало свободу и позволило вот этому уровню власти делать очень многие вопросы так, как они считают нужными. И был результат.
А расцвет в смысле функциональный?
Функционально и институционально.
Ага. То есть, проще говоря, вот муниципальная власть – это вот люди, которые на земле решают практически очень конкретные задачи местного сообщества.
Да. Но если мы говорим институционально, местное самоуправление – это и определенная система ценностей, связанная в том числе со свободой, независимостью, самоуправлением и так далее. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, вот если мы говорим о дореволюционных наших специалистах, земский учитель – это же круто, это же была элита, туда же шли лучшие люди, да, вот мы говорим «земский учитель», и у нас за этим образом уже стоят определенные люди, да, за этими словами, или «земский врач». Это же человек, который бескорыстно сам решал проблемы для себя, для людей и так далее. Вот классическое местное самоуправление, вот слово «самоуправление», сам для себя, во имя себя решаешь определенные задачи, местные, местечковые, да, вот
в
то, о чем идет, конечно,
слова,
конечно, то, о чем идет речь, вот классическое самоуправление, оно и предполагает именно такую деятельность. Вот я студентам всегда задаю вопросы, меня все время потрясают ответы. Мы все живем в многоквартирных домах, если на лестничной площадке перегорает лампочка, кто ее меняет? Вот если сам идешь и тебе не зазорно, если ты сам на своей площадке моешь пол, вот это классическое самоуправление. Вот с этого начинаем. А если ты ждешь, пока придет президент и тебе поменяет лампочку, ну о каком самоуправлении идет речь? То есть в данном случае самоуправление, оно предполагает и определенную философию, определенную способность, желание, возможность самому для себя что-то делать. Если ты ждешь, что кто-то для тебя вместо тебя что-то делает, это уже не самоуправление.
Мне кажется, с этой точки зрения вот субботники очень показательные, которые как раз были
в
основном до 90-х годов, по-моему.
У меня, знаете ли, как бы я против. А я вот налоги заплатила, и уже создайте для меня, и не пойду я там.
Имеет
мыть лестничные. Да.
Это, я так понимаю, две равновесные такие позиции.
Ну, может быть, даже не равновесные. Я думаю, что все-таки активная часть должна быть в большем. Все-таки это прогрессивно, то, что Екатерина Сергеевна сказала. А то, что Баба-Яга против, это все-таки должно быть меньше.
Речь не идет о Бабе-Яге против.
Иначе зарастем.
Речь идет объективно о таких видах деятельности, что если сам все для себя делаешь, это первобытный общинный строй. А если мы говорим о более развитом государстве, это уже предполагает определенную специализацию, определенное разделение труда и определенную специализацию процессов, что сам для себя ты, в принципе, все сделать не можешь. Но вот если Светлана Васильевна высококвалифицированный преподаватель, ну, наверное, ее нужно освобождать от каких-то видов действий.
От субботников.
Потому что, в том числе от субботников, потому
я
что как преподаватель
пойду,
она принесет гораздо больше пользы.
Да.
И вот такие вещи тоже нужно разделять. Это к вопросу о квотировании каждой кухарки по рулю. Да? Но, наверное, кухарка лучше будет с кастрюлей, чем с государством. И вот эти вещи нужно разделять. Поэтому то, что сказала Светлана Васильевна, одно другое не исключает, и одно другому не противоречит. Это уровень развития общества, специализация общества.
А вот если перейти от философии и вот понимания к сегодняшнему положению дел, местное самоуправление – это что и чем оно занимается?
Это власть. Она принимает решения. Она занимается решением вопросов местного значения, перечень которых дается в законе. Некоторые примеры я назвала: благоустройство территории, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, но не только. Таких вопросов примерно штук 40.
И вот есть соответствующие органы,
конечно,
в каждой территории.
Конечно.
И вот как их отделить от государства вот в таком вот понимательском плане?
В функциональном плане. Если речь идет о конкретных сферах, то нужно читать более конкретно нормы закона. Например, вот у нас очень длительное время в сфере здравоохранения или в сфере образования было разграничение между деятельностью органов местного самоуправления и органами власти по видам оказания медицинской помощи или по уровням образования. Ну, например, высшее образование – это государство, причем желательно на федеральном уровне, а детские садики и ясельки – это, пожалуйста, муниципалы. Mm-hmm. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Хотя все три уровня нашей власти связаны с вопросами образования. То есть муниципалы – это детские садики, муниципалы – это школы. Там всякие ПТУ, среднее образование, среднеспециальное образование – это, грубо говоря, субъект или федералы. Ну вот примерно так, по уровням. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Точно так же в сфере здравоохранения. Там первичная медицинская помощь – пожалуйста, муниципалы. Дополнительные медицинские услуги – субъекты. Сложная или специализированная помощь – это федералы. То есть вот по видам помощи. И точно так же в разных сферах действия нужно смотреть не на сферу, а на более конкретные действия внутри этой сферы. Те же дороги. Ремонт дорог федерального значения – это федералы. Ремонт дорог местного значения, ну, внутри населенных пунктов – это муниципалы, хотя и там дороги. То есть менее значимые, более важные для людей вопросы решают органы местного самоуправления.
Вот мне кажется, здесь бы Светлана сильно поспорила бы, конечно.
Через ту систему органов, которая создана именно для местного самоуправления на муниципальном уровне. И в отношении органов местного самоуправления сразу же хочу оговориться. Как правило, туда приходят на работу люди со значительно... как вот помягче так сказать, иным набором знаний,
навыков. Не демагоги, а практики, проще говоря, да?
Нет, не обязательно. У них иной набор знаний, навыков, да. Иной уровень образования, чем у тех, кто работает на государственной службе. Ну, грубо говоря, они или фанаты своего дела, или знают чуть поменьше.
Да, мысли хорошие.
Глубокие.
Понятно, ну... Альтруисты, в общем, такие вот, которые вырастают из учителей, из врачей, да, из,
да,
в том числе вот
да,
муниципальных
да,
как раз
да.
больниц, которые именно с непосредственно работой сталкиваются.
Но это проявляется. Вот смотрите, да. Кто у нас идет на государственную гражданскую службу, лица, имеющие специальность ГМУ, юристы там, ну и прочая аналогичная публика, да, то есть лица, имеющие хоть какое-то базовое профильное образование. Кто идет на муниципальную службу? Это в основном врачи, учителя и технари, все. Людей, имеющих юридическое образование, там почти нет. Людей, имеющих управленческое образование, там еще меньше. Возникает вопрос, о каком качестве управления можно в этом случае говорить.
То есть это неправильно, это неестественно, да, с вашей точки зрения? То есть это естественно, наверное, но неправильно, или как?
Это естественно, и нужно просто это знать, и с этим нужно уметь работать.
Ну а почему же тогда столько много юристов, они не хотят идти на муниципальную службу, на муниципальные должности?
А там окладки неправильно.
Дело не в идеологии, хотя она тоже важна. На муниципальном, до муниципального уровня, так помягче скажу, доходит меньше всего денег. И это проявляется в том числе и в зарплатах муниципальных служащих. Вот несколько лет назад меня потряс этот пример. Я была в Боровическом районе, в одном из сельских небольших поселений, и я там общалась с органами прокуратуры, но так получилось, что и с органами местного самоуправления потом встречалась. И когда мы пришли в местное отделение прокуратуры, молодые ребята, 2-3 года как закончили, получили юридическое образование, работают в прокуратуре, и мы с ними разговорились, ребята говорят, а мы получаем большую зарплату, критерий, как у главы местной администрации. Вот для них мерила большая зарплата, как у главы местной администрации. Я говорю, это сколько? Они говорят, 10 тысяч. А вот вам теперь вопрос. На 10 тысяч рублей многие люди с приличным образованием пойдут работать. Я говорю про оклад. Конечно, идут там всякие надбавки, но вот он уровень зарплат. И на такой уровень зарплат, конечно, высококвалифицированных специалистов с профильным образованием вряд ли найдете. Это действительно или альтруисты, или лица, которые имеют где-то там доходы на стороне, но...
Что, в свою очередь?
Да. Да.
Ну, получается, то есть вот здесь хорошо бы, чтобы шли как раз в муниципальные органы власти те люди, которые могут вытянуть на вот своем энтузиазме, да, там на своих каких-то структурах, может быть, коммерческих, да, местное сообщество. И так происходит или нет?
Происходит.
Это хорошо или плохо?
Зависит от человека, от ситуации, есть и плюсы, и минусы. И мне известны примеры, когда действительно лица, там мэры городов или депутаты,
да,
председатели,
Куткин,
но это губернатор, это другой уровень власти, на губернаторском уровне тоже имеются такие примеры. Так вот, эти лица просто принимают решение о том, что всю 100% моей зарплаты возвращать в местный бюджет и тратить на нужды веренного мне муниципального образования. В принципе, такие примеры есть, и вот вопрос, хорошо это или плохо. Для таких людей муниципальное образование, то есть, грубо говоря, населенный пункт, получается некий аналог его корпорации.
Ну, подшефная территория такая.
Не подшефная территория, а именно моя собственность. Вот что такое приватизированная деревня? Хотите ли вы жить в приватизированной деревне? Я нет. А если мы говорим о том, что миллионеры, грубо говоря, становятся у руля такой деревни, то мы в результате приходим к ситуации аналог приватизированной деревни. Вот я не хочу там жить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наверное, с психологической точки зрения, тут не так все однозначно. Формально это законно. Но каково людям? Да, с одной стороны, людям дороги ремонтируют, свет у них везде есть, там им коммунальные услуги оплачивают, но есть ли...
Золотая клетка,
да, как всегда. Да, золотая клетка.
А вот все-таки по вот органам, да, у нас есть, получается, администрация, да, если брать город как вот муниципальное такое образование.
Угу.
Есть администрация этого города, есть какие еще вот муниципальные именно органы имеются, хотя бы вот давайте их просто перечислим.
Вот в принципе, какие есть, и вот про специфику Москвы, наверное.
Ну, это если только чуть-чуть, это не муниципальное образование, это регион
нет,
целый.
Нет, я имею в виду вот в принципе об органах вообще и... о том, какая специфика есть в Москве, потому что она существенная, на мой неквалифицированный
это
взгляд москвича, правильно.
Про органы местного самоуправления. Должно быть три набора органов. Это, ну, собственно, как и в государстве. У нас на федеральном уровне есть президент, есть правительство, есть федеральное собрание. Вот все аналоги этих органов должны быть и в каждом муниципальном образовании. Угу. Ну, суд я пока не считаю.
Нет, нет, это именно...
У него специфика, да. Я про органы общей компетенции. Ага. Вот в каждом муниципальном образовании должен быть глава муниципального образования, это аналог президента, должна быть местная администрация, это аналог правительства, хотя не коллегиально заседают, а на принципе единоначалия, то есть один человек, и должен быть представительный орган, то есть аналог федерального собрания. Дальше, с учетом особенностей территории, могут быть больше или меньше исключения. Например, у нас есть небольшие сельские поселения, где жители менее 100 человек. Так вот, для таких случаев предусмотрено отсутствие представительного органа. Все их функции выполняют люди сами на сходе. Вот как раньше, в старые добрые времена, новгородские вечи.
Да? А это до сих пор вот есть такие, действительно?
Конечно, а почему нет? Я знаю, что примерно 100 муниципальных образований из 24 тысяч реально проходят сходы. Причем я, когда увидела первый раз эти цифры, стала смотреть, где они находятся. Почему-то я думала, что это Сибирь, там Дальний Восток, Крайний Север, то есть там, где людей нету. Ничего подобного. Очень много в европейской части, в Тверской области, в Архангельской области, очень много на Кавказе, как ни парадоксально, потому что там сами населенные пункты, созданные по, видимо, национальным или каким-то географическим принципам, лежат в основе маленьких муниципальных образований. А если маленькое муниципальное образование – сход. Поэтому очень много именно на Кавказе. В Дагестане, в Кабардино-Балкарской республике, вот их много.
То есть это 100, условно говоря, штук из 24 тысяч?
Да, да. Угу. Цифры, конечно, несопоставимы, но я считаю, что это много. По-моему, в 22 субъектах Российской Федерации.
И бюджет сами принимают, люди, конечно, собираются на сход, конечно, и принимают, конечно, бюджет.
Классика жанра, вот это классическое самоуправление, сам для себя все делаю. То есть люди действительно собираются там или в клубе, или в Доме культуры, или там на площади, смотря чего у них есть реально, и обсуждают сами для себя свои проблемы.
А вот такие вещи, как всевозможные товарищества собственников жилья, вот это не проявлениями такого вот?
Нет, потому что, вот вы сказали ключевые слова, товарищество собственников.
Ага, то есть
допустим,
это...
я собственник, но моя фамилия Абрамович, живу на самом деле я в Англии. И мне мое жилье важно постольку, поскольку я собственник, но не более. А местное самоуправление – это сообщество жителей. То есть тех, кто реально, да, проживает на этой территории и кто реально заинтересован в развитии территории не для какого-то человека в Англии, а для самих и себя здесь и сейчас. И поэтому вот эта территориальная привязка, она важна. Я могу не быть собственником, и, скорее всего, я не являюсь собственником, но для меня, как для жителей, важно развитие этой территории. А собственник, ему важно развитие собственности, но не всегда территории. Это может совпадать в определенных случаях, а может разводиться.
А вот для меня, как для жителя, для меня, как для конкретного человека, муниципальные... Право. Вот, то есть муниципальная власть, мы говорили, ну, понятно, что это, а вот муниципальное право и вот эти нормы, что регулируют, зачем и нужно ли это вот конкретному человеку?
Конечно, нужно, все вышеназванное. Ну, например, вы получаете ежемесячно квитанции, видите по оплате жилищно-коммунальных услуг, видите ужасную цифру, падаете в обморок и думаете, что делать. И вот когда вы уже накушавшись валерьянки, думаете, что делать, вы сопоставляете цифру, которая ваша квитанция, и пытаетесь понять, а где вообще какой-то расчет чем-то предусмотрен. Вот когда вы пытаетесь понять, где какой-то расчет чем-то предусмотрен, вы ищете норму муниципального права. И эти нормы могут быть и в федеральных законах, и в региональных, или в решениях органов местного самоуправления. Нужно смотреть уже более конкретно. Но в любом случае это та сфера, которая связана с организацией осуществления местного самоуправления.
Ага, вот это вот интересно. То есть, если у меня вот такого рода проблемы, как там ребенка в сад отдать, да,
конечно,
в школу отдать,
конечно, это связано с местным самоуправлением. И в данном случае очень много вы будете сталкиваться с результатами решений органов местного самоуправления.
Во.
То есть вы на своей шкуре будете постигать хорошее или плохое управление конкретной территорией. Потому что, ну, условно, где-то есть достаточное количество детских садов, где-то их нет. Вот она ваша проблема. И в данном случае вы для себя можете решать вопрос, могу ли я обратиться в суд, я условно говорю, оспаривая бездействие органов местного самоуправления, выразившееся в несоздании детского садика или выразившееся вне создания условий для того, чтобы привлекать какой-то частный капитал, чтобы создавались вот эти детские садики.
И ведь такая практика есть?
Конечно, почему? Детских садиков очень много. Ну вот смотрите, самое банально простое. Когда мы говорим о вопросах местного значения, для нас, как для жителей, это означает, что мы имеем право на получение определенного объема услуг. И для нас, по большому счету, не важно, кто эти услуги будет оказывать, какая власть или частники. Нам главное, чтобы услуга была. Да, вот в данном случае был физический детский садик, куда я своего детенка могу пристроить. Органы местного самоуправления, другая сторона, они обязаны обеспечить эту услугу. И они могут использовать для этого разные механизмы. Первый механизм – все сотрудники, я утрирую, местной администрации стройными рядами пойдут на стройку и будут строить физически этот детский садик. Гипотетически это возможно, но с учетом разделения труда, специализации, эффективности и так далее, наверное, это не самый удачный пример. Поэтому, наверное, будет объявлен конкурс, будут выделены деньги для того, чтобы какая-то организация выиграла этот конкурс и начала уже профессионально строить детский сад. А может быть, пойдут по другому пути, заключат какой-то договор с соседним муниципальным образованием, у которого большой, огромный детский сад, но в силу разных обстоятельств он пустой. И, может быть, своих детей просто в тот детский сад и отдавать. В этом случае...
А самим проще организовать транспорт.
Доставку, вот это уже
конечно,
да,
конечно. Да. Видите, вот главное, чтобы услуга была. А в каких формах она осуществляется, это уже другой вопрос. И этот выбор делают сами органы местного самоуправления. И вот в одном случае они физически сами какие-то действия делают, а в другом случае они, по сути, создают условия для того, чтобы данная деятельность была привлекательной. Или они смотрят по окрестностям, может быть, какие-то свои полномочия передать на другой территориальный уровень или в другую территорию.
Ну, то есть это конкретные решения. И вот эти
конечно,
решения и изыскиваются
конечно.
Вот как раз...
Да, это я вам в идеале говорю.
Да, да.
На практике все не
должно.
Так просто однозначно, хотя мне известны некоторые продвинутые территории, где действительно так делают.
Ну да, это вот то, как ситуация должна бы быть. У меня в этом свете вопрос, а вообще за счет чего? Ну понятно, там налоговые отчисления, да, я так понимаю, вот муниципалитеты, точнее вот органы муниципальной власти, они за счет налогов живут или как? Вот.
Ну, у них есть разные источники доходов. Вот три группы – это отчисления от налогов, то есть налоговые, да, какие-то доходы – это отчисления от федерального, от подоходного в том числе. Но налоговые поступления всегда составляли очень маленький процент, меньше 10%, если в среднем.
Бюджетом муниципального образования.
Да.
Свои собственные местные налоги.
Дальше не только все вместе, включая подоходные. Дальше идут не налоговые доходы, ну, например, можно в аренду имущество сдавать, там штрафы какие-то зачисляются. Тоже эта сумма есть, но она не занимает большой процент. Основной процент средств – это все-таки межбюджетные средства, то есть дотации, субвенции, субсидии, иными словами, когда государство им помогает. И вот эти межбюджетные трансферты могут составлять и 90, и больше процентов. Конечно, из 24 тысяч у нас примерно 100 муниципальных образований имеют профицит в бюджете, но опять-таки это 100 из 24 тысяч. А остальные имеют очень большие дотации, субвенции, как я уже сказала, больше 90%. И в этих условиях возникает вопрос, ну о какой самодеятельности, самостоятельности и так далее идет речь, если своих денег нет, если ты каждый, за каждую копейку бегаешь просить ее у государства. А государство ведет себя в этом случае достаточно своеобразно. Вот есть определенный объем обязательств, а денег при этом нет.
Что-то мне напоминает, Денис Викторович,
да? Это называется «и ни в чем себе не отказывай». И возникает вопрос, кого наказывать?
Да-да-да, он с деньгами любой дурак работу сделает, ты вот так сделай.
Ну, самый такой классический пример. У нас есть обязанность переселять из ветхого жилого фонда, да. Цена квартиры, я думаю, не открою для вас Америку, вам всем понятно. И просто для примера, я не говорю про Москву, размер бюджета, вот недавно ульяновский губернатор озвучивал цифры, средний размер поселения, бюджет 6 миллионов. Из них 3 тысячи уходит на оплату себе любимым. Вот что можно на оставшиеся 3 тысячи
3 миллиона, угу.
сделать, если нужно и ЖКХ, и ремонт, и благоустройство, и квартиру детям-сиротам, ну и так далее.
Это как раз две вот, квартиры в Ульяновске, вот 3 миллиона, да?
Вот реально. И потом весь год живите и ничего не делаете, да?
Ну да, да, конечно.
А люди при этом хотят и садики муниципальные получить, как
ещё, чтобы дорогу немножечко
ремонтировали. И дорога, чтобы была хорошая, да. Вот люди-то дураки этого не понимают, называется.
В этом свете как-то даже неудобно в муниципальные органы обращаться с какими-то требованиями.
А мы сразу в Конституционный суд. А, нет, там нельзя, там надо сначала суды младшей
инстанции. Реальная ситуация выглядит примерно так, что денег нет, обязанностей очень много. И я вам скажу больше, вот уже называла зарплату, да, ну действительно небольшая, но 10 тысяч, конечно, сейчас нету, но 20, но 50 тысяч, да. И вот при таких зарплатах штраф, который налагает на органы местного самоуправления, ну, 200 тысяч, ну, 500 тысяч. И дальше возникает вопрос, как долго работают лица, уплачивающие такие штрафы? А штрафы они уплачивают, потому что у них юридического образования нет, что такое закон, они имеют очень общее представление. И иногда допускают ошибки не потому, что сознательно хотят это делать, а потому что действительно они безграмотные. Поэтому тут ситуация, она, мягко скажем, разная.
Но какие-то механизмы поддержки, что ли, муниципальных хотят?
Ну, есть, конечно.
Ну, Екатерина Сергеевна часто просвещает, учит глав муниципальных образований.
Я им рассказываю, какие у них есть права
России.
На самом деле. Это правда.
Они, наверное, удивляются, да?
Они чаще. Сильно удивляются, это тоже правда.
А вот интересно, а есть какие-то вот обращения, ну, я не знаю, вот чего главе муниципального образования делать? Ну, в суд ему идти или как?
Вы знаете,
вот, ну, нет,
каждое
денег,
седьмое
нету.
Обращение в Конституционный суд сегодня это муниципалы идут, mm-hmm, жалуются.
Mm-hmm. Вот один из примеров по тому же Конституционному суду, абсолютно реальные примеры, абсолютно реальные формулировки. Депутаты удалили в отставку своего мэра, формулировка в кавычках, за развал в сфере ЖКХ. Сразу дополнительная пошли. Информация. Этот мэр в своей должности проработал всего 3 месяца.
А как это так успел развалить-то?
А вот. Вот это вопрос к депутатам. Вот на местном уровне действительно, к сожалению, возникают такие ситуации, где-то в силу там безграмотности, где-то в силу других каких-то причин. Чего делать? Ну, пошли в Конституционный суд.
Да, ну тут непонятно, насколько он им может помочь. Тут решение-то он вынесет, а дальше-то что делать?
Исполнять.
1-0 в вашу пользу.
К чести Конституционного суда очень много выносится решений, связанных с защитой местного самоуправления. Про Москву был еще вопрос, на который я не ответила. Местное самоуправление в Москве есть. Это самая главная мысль.
Все, дальше можно не продолжать, я так понимаю, да?
Не, можно продолжить, дальше, на бумаге.
Нет, оно и де юре, и де факто есть. Но в отношении Москвы тут есть большая специфика. Вот уже Денис сказал, что, или вы сказали, что Москва, с одной стороны, город, что предполагает определенную централизацию, да? У города единая система управления.
Федерации.
Конечно. А с другой стороны, Москва – это субъект федерации, то есть должна быть поделена на какие-то кусочки, то есть децентрализация. И при выборе компромисса между этими двумя ценностями выбор был сделан в пользу сохранения единства городского хозяйства, то есть централизации. Местное самоуправление принесено в жертву. И в данном случае, в принципе, это вполне логично и правильно, потому что городом нужно управлять, исходя из одного центра, а не исходя из там многих маленьких кусочков. Вот я все время привожу пример, мне кажется, это очень яркий такой пример, который придумал Лужков Юрий Михайлович. Он в свое время сказал, когда ты садишься в машину, хочется, чтобы за рулем был один водитель, который ехал прямо или там направо, налево, но в какую-то вполне понятную сторону. Потому что если в машине вместо водителя 125 человек, возникает вопрос, куда они поедут, по каким правилам. Вот и с городом точно так же. Городом должен управлять один центр.
Вне зависимости от размеров и вообще других особенностей
города.
Конечно,
потому что здесь ключевая характеристика города, то есть единый хозяйственный организм. И с этой точки зрения очень многие вопросы, связанные с местным самоуправлением, просто принесены в жертву этой цели. А именно, круг вопросов местного значения в городах федерального значения устанавливается самим субъектом. Иными словами, сам город определяет, чего могут делать муниципалы. В Москве они, муниципалы, делать практически ничего не могут.
Они могут существовать просто.
В общем, таковые. Да, как некая конституционная ценность, да, согласна с этим. Они могут заниматься по факту праздниками, там, спортивным мероприятием, поэтому мы их не видим и не слышим. Основные вопросы благоустройства территории, там, здравоохранения и так далее, действительно, город оставил за собой, что, в общем, правильно. Поэтому по этим вопросам в Москве нужно идти в органы государственной власти.
А в этом свете я тогда попрошу прокомментировать изменения, которые были внесены летом в законы о местном самоуправлении как раз и о социальной защите по поводу оказания поддержки общественным объединениям и организациям, ими созданным. Вот законы провозглашают права вот этих вот местных органов власти оказывать поддержку. Как это все работает и как это должно работать, как можно стимулировать, может быть, органы, и как это осуществляется, допустим, в Москве?
Ну, у меня, на самом деле, даже вопрос наверное, Денис, твоего. Имеет ли смысл такой закон? Ведь я так понимаю, что муниципальное образование, да, вот и, соответственно, органы власти муниципальные, они же работают на земле, они и так все проблемы свои знают. Зачем еще им наделять их правом, надо ли это, да, то есть смысл, наделять их правом оказывать там какое-то содействие некоммерческим организациям и прочее. Это осмысленно, вот с вашей точки зрения?
Это осмысленно, и на самом деле есть достаточно серьезная юридическая подоплека, которая может быть не так очевидна, но этим нужно пользоваться. Поправки, которые Денис назвал, касаются статей, предусматривающих права органов местного самоуправления на определенную деятельность. И конструкция этих статей такова, что это право органа местного самоуправления в данном случае помогать организациям общественным.
Следует отметить такую общую мысль, что орган не как человек. Человек может делать все, что не запрещено, а орган может делать только то, что разрешено.
Да, справедливое замечание. Вторая особенность. Если орган местного самоуправления желает осуществлять эту деятельность, он ее осуществляет за счет собственных средств бюджета. Это вторая ключевая характеристика.
То есть, при том, что у нас 3900 муниципальных образований.
Все то, что я говорила про бюджет, в данном случае, конечно, важно. И, естественно, ожидать больших золотых гор от органов местного самоуправления
особо
нет
ничего,
смысла.
Как бы,
конечно,
да.
У них физически денег нет. Поэтому нужно просто думать, с какими просьбами к ним обращаться и какую реальную поддержку от них ожидать. Ну, например, льготы по арендной плате, что кому-то, наверное, важно. Там льготы по налогообложению. Налогообложение у органов местного самоуправления минимально. Да, ну, кому-то, наверное, это важно. А третья характеристика, которую, по сути, эти поправки сделали, у нас есть такой механизм. Органы местного самоуправления могут тратить скудные средства своего местного бюджета на чужие вопросы, только если это право предусмотрено в законе. И вот в данном случае летние как раз поправки, они сделаны на уровне федерального закона, то есть федеральный законодатель сказал: «Разрешаю, пожалуйста, если хотите, можете тратить свои средства на эти цели». То есть созданы все необходимые правовые основы. А дальше вопрос лежит в плоскости целесообразности, возможности, наличия реальных каких-то средств, которые могут направлены на эти цели. Но это уже субъективно в каждом муниципальном образовании по-разному.
Ну а вот в частности, тем же законом внесенные изменения в 181 закон о социальной защите предусматривает возможность предоставления имущества, которым пользуется организация или общественное объединение, в безвозмездное пользование.
Ну, вот это как раз о чем говорили, фактически.
Да,
ключевое
то есть,
слово принципе, «возможность».
Возможность, да.
Но,
возможность.
Денис, я хочу оговорить, что у органов местного самоуправления такого имущества почти нет. поэтому им особенно предоставлять и нечего. Хотя, ну, если речь идет о Москве, вот я в свое время задавала вопрос депутатам Государственной Думы, а в Москве у нас есть муниципальная собственность, долго чесали в затылке, а потом сказали, ну, наверное, нету. Я говорю, ну как, а вот здание местных администраций? Они говорят, да, но это городская собственность, то есть государственная. И все эти местные администрации во многих случаях, грубо говоря, арендуют у города государственную собственность. То есть они даже это не могут использовать. А в других субъектах Российской Федерации, конечно, не так грустно. А там есть реальная муниципальная собственность, которую можно предоставлять, сдавать в аренду и так далее. Но тут уже нужно вести переговоры с органами местного самоуправления.
Ну да, но фактически ведь это как бы в любом случае, наверное, немного. Немного и... Да, понятно, понятно.
И она самим нужна.
Да, и она, естественно, естественно.
Самим это... нужна.
Да, да. Я, наверное, знаете, какой вопрос хотел бы задать? Екатерина Сергеевна, если бы у вас была возможность как-то поддержать местное самоуправление, но только одним решением, вы бы чего решили? Чего вот захотеть? Это первый момент, а второй момент, чего можно целесообразно ожидать от жителей со стороны местного самоуправления, чего как бы хотеть. Идеально это кто? Вот инициативный, который ходит, добивается, или который на субботник выходит, или что он должен делать? Вот два таких момента.
Не могу ответить на ваш вопрос однозначно, потому что местное самоуправление, кроме активной жизненной позиции, предполагает и многообразие. Вот с точки зрения того, какой житель хороший или плохой. С активной жизненной позицией может быть и хороший, и плохой. Потому что мне известна масса сутяжников, которые имеют реальную активную жизненную позицию, но лучше бы они сидели спокойно дома.
Не имели, да, это есть.
Поэтому тут очень все многозначно. Что пожелать местному самоуправлению? Ну, можно, конечно, говорить о том, что законов хороших побольше, денег побольше, но, насколько я понимаю, и я вижу массу таких примеров, реальное самоуправление возможно там, где мозги правильные. Поэтому желаю мозгов и побольше, правильных и хороших. А если будут мозги, то они уже найдут возможность и денег побольше, и законы получше, и юристов себе привлекут и так далее. Ну, вот, пожалуй, как-то так.
На такой возвышенной ноте нам сегодня придется проститься. Был очень интересный разговор. Напомним, что в студии были мы, Анатолий Попко.
Я тут должен сказать уже до свидания, что да, и делаю.
Денис Шипович, я тоже с вами прощаюсь. И с нами вели этот увлекательный разговор, эту увлекательную беседу, очень полезную. Замечательные дамы Светлана Васильевна Нарута и Екатерина Сергеевна Шугрина. Были очень рады с вами пообщаться.
Спасибо. Ну, надеемся, что вам тоже было как минимум не скучно с нами.
Спасибо вам за ваш интерес, за ваши вопросы, за очень интересные комментарии и обобщения. Это действительно важно, и нам помогает взглянуть по-новому на то, чем мы занимаемся и что мы любим.
Ну, если вдруг у ваших слушателей возникнут какие-то вопросы, вы нам их заранее донесете, мы будем...
В письменном виде заранее.
Да, да, да. В трех экземплярах, да, это мы знаем.
Мы будем с удовольствием ответить.
Конституционное право на ответ у вас есть.
Да. За это большое спасибо.
Ну, вам большое спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.